наших замечательных писателей, советских писателей, период Советского Союза еще, таких как Нагибин, Тендряков, произведения, как у Юрия Казакова, связанные с детством, с детской душой, с открытиями.
Собственно, все классики,
да,
они
все
писали.
Классики. Но я
Толстой,
обращаюсь
Толстой,
вот
да.
к писателям конкретным. У Тендрякова это любимый мной рассказ «Весенние перевертыши», а у Нагибина «Зимний дуб». Угу. Перечитайте еще раз эти рассказы. Вот у Казакова есть «Никишкины тайны». Это один ряд.
Угу.
Это один ряд. «Никишкины тайны». Бежали из лесу избы, выбежали на берег, некуда дальше бежать. Остановились испуганные, сбились в кучу, глядя завороженно на море. Тесно стоит деревня. По узким проулкам деревянные мостки гулко отдают шаг. Идет человек, далеко слышно. Приникают старухи к окошкам, глядят, слушают. Семгу ли несет, с пестерем ли в лес идет или так. Ночью белый, странный, погонится парень за девушкой, и опять слышно все, и знают все, кто погнался и за кем. Деревня все знает, даже ночью. Чуткие избы в деревне, с поветями высокими, крепко строенные. Мы сразу понимаем, что речь идет о деревне Северной. У каждый век долгий, все помнит, все знают. Уходит помор на карбасе, бежит по морю, видит деревню его темный широкий парус, знает, к себе побежал. Придут ли рыбаки на мотоботе с глубьего лова? Знает деревня и про них, с чем пришли, как ловились. Помрет старик древний, отмолят его по-своему, отчитают по древним книгам, повалят на песчаном угрюмом кладбище, и опять все видит деревня, его прижонок принимает чутко. Вот такое вступление поэтическое о живой деревне. Никишку в деревне любят все. Какой-то он не такой, как все, тихий, ласковый. А ребята в деревне все зуйки. Это, значит, настырные насмешники. Mm-hmm. У Дали можно найти это слово. В словаре Даля. Лет ему 8, на голове вихор белый, лицо бледное, веснушках, уши большие, тонкие, а глаза разные. Левый пожелтей, правый поберезовей. Глянет, и вот младенец несмышленый, а другой раз глянет, вроде старик мудрый. Интересно. Тих задумчив Никишка, тих задумчив. Гребят сторонится, не играет. Любит разговоры слушать, сам говорит редко, и то вопросами. А это что? А это по что? С отцом только разговорчив, да с матерью, то есть тем, кому доверяет. Значит, душой как ребенок, но и разумом крепок.
Угу.
Все отличает, все отмечает. Голос у него тонкий, приятный, как свирель, а смеется басом. Ребята дразнят его, как чуть что бегут, кричат. «Никишка-то молчун, молчун, посмейся!» Сердится тогда Никишка, обидно ему, прячется, сидит, качается, шепчет что-то. А в повети хорошо, темно, не заходит никто, подумать о разном можно. И пахнет крепко сеном, да дегтем, да водорослями сухими. Стоит конь, оседланный возле Никишкиного крыльца, грызет плетень. Надоело, закрыл глаза, голову свесил, дремлет, а деревня знает уже. Собрался Никишка к отцу. Ехать за 20 верст по сухой воде, мимо гор и мимо леса. Выходит Никишка с матерью на крыльцо. Через плечо обед для отца, на ногах сапоги, шея закутана шарфом. Холодно уже, на дворе октябрь. Мать назидает. Ступай все берегом, берегом, в сторону не сворачивай. Пройдешь горы, там тропа покажет. 20 верст все-таки, не близко. Никишка молчит, сопит. Мать плохо слушает, на коня лезет, взбирается на седло. Но и тронулся конь, и отправился Никишка за 20 верст. Недалеко от берега камни, их много, обнаженных отливом, они черные и мокры. Там возле камней разбиваются в пену волны, вскипают бурунами, глухо, бессильно ракочут. Сидят на камнях чайки, сонно смотрят в море. А еще возле берега вспыхивают искрами перламутровые раковины. Все это замечает Никишка, всему удивляются. Длинные мысы плавают впереди в голубой дымке. Смотрит Никишка вокруг, сияет разноглазием и в улыбке губы распускает. «Солнышко!» — говорит он и смеется. Перелетают вдоль берега кулички, кричат печально и стеклянно. Интересно, да, и стеклянно. Качаются на высоких ножках у моря. «Кули-кули!» — лопочет Никишка, останавливает лошадь, смотрит на них, удивляется. И чего только нет на песке у моря. Вот красные мокрые медузы, похожие на кровавленную печенку. Есть медузы другие, с фиолетовыми колечками. Есть звезды морские, со скривленными лучами. А еще лежат водоросли. Они пахнут тяжело и влажно. Все это Никишка подмечает. А слева бревна, белые, вымытые дождями. А вот и лес. Весело Никишке, а конь все копытами хрупает да фыркает. Ступит смаху на медузу, разбрызгивается она по песку, как редкий драгоценный камень. А в лесу вереск да сосны. А еще в лесу ягоды сладкие, брусника, черника, а грибы-то? Маслята липкие, рыжики крепкие, сыроежки с пленочкой, с торчащими на шляпках сосновыми иголками. Медведи в лес ходят, и другие звери, а птиц совсем нет. Дед Сазон говорит, отлетела чего эта птица. Бывал, побежишь с пестерем-то в лес, полон пестель набьешь, а ныне отлетела чего эта птица. Бог с ней совсем ушла. Но, скажет Никишка, коню, и конь шагает дальше. А вот что-то темнеет впереди. Подъезжает ближе Никишка, шхуна в песок вросла, мачт нет, и кили не видно засосала. Лежит шхуна на боку, палуба сгнила, борта светятся, внутри водоросли. Волна подходит, тонкие струйки звенят, стекают на камни. Никишка не боится, когда видит вдалеке крест старый поморский, черный, восьмиугольный. Он торчит, будто страж, поставленный навечно, и нет ему смены. Жутко глядеть, отвернешься и подумаешь, здесь кто-то лежит, значит, крест-то не зря стоит. Никишка все-таки не боится. Он знает, в таких местах не может быть зла, ведь стоит здесь крест. Конь слушает внимательно, кожей передергивает. А вот и горы пошли, высокие, черные, стеной моря обрываются. Конь все осторожнее идет, принюхивается. Слезает долой Никишка, коня берет за повод, шагает по мокрым камням. Наконец выбрались. Подвел Никишка коня к большому камню, забрался в седло и опять копыта по песку да по водорослям. А впереди? Что такое? Что там впереди? Новый мыс, новые тайны, новые интересные открытия. Смотрит Никишка под ногами, словно языки желтые, красные, оранжевые. Мхом пахнет, грибами, рыжики везде, волнушки. Столько грибов, такое разноцветие. Красен лес. Красен – значение красив, прекрасен. А из-под земли камни обомшелые, темные, бурые. Попался бы кто-нибудь навстречу, но никого нет. Один Никишка в лесу. Скоро ли жилье? Спросить не у кого. Молчат сосны ели и загадочно смотрят на Никишку камни из-под земли. И вдруг среди этого безмолвия звучит песня. Слышно, топором кто-то постукивает, дымком попахивает. Конь уши торчком, заржал звонко, рысью, рысью вперед, жилье чует. Выезжает Никишка из лесу, перед ним избушка отцовская. Тоня называется по-поморски. Все новое, все крепко и ладно, из трубы дымок курится. На вишалях сети сушатся, рыбой пахнет. Карбас лежит, черным бок маслится. На пороге отец сидит, топором постукивает, весло кормовое ладит, да песню поет. Увидел Никишку, встал отец, огромный бородатый, в высоких сапогах, с ножом на поясе, в брезентовой робе. Руки красные, лицо бурое, борода светлая, а глаза пристальные. «Сынок приехал, — говорит радостно отец, — тут-то мне сон снился, и как же дома-то, все ли живы?» «Живы, — отвечает Никишка, — председатель коня дяде Ивану дал, мамка меня послала, я и поехал. Ехал-ехал, аж спину больно. Ах ты, молодец у меня, — ласкает отец Никишку, волосенки льняные, ручищи гладит, а я слышу топ какой-то. А это вон Никишка, не побоялся ехать-то? Не, ничего, птиц видал, грибов видал, с конем разговаривал, конь-то умный. Вот тебе мамка наклала и снимает узелок с едой. а по что это камни на меня смотрели? Они что, тоже думают? Небось, ночью-то переваливаются, кому неловко лежать. За день-то вон как бок отлежишь. Смотрите, какое мышление, да? Камни-то, задумывается отец, камни, они, надо думать, тоже живые. Все живое. И вот тут мы понимаем, кого Никишка. Отец такой же, только большой Никишка. А ты понимаешь, об чем березы говорят? Спрашивает сын отца. Так они по-своему, по березе, небось, говорят. Надо язык их не знать, а то где понять. Ты со мной останешься? Семгу будем ловить. Останусь. Ну вот, пойду лошадь расседлаю. И так счастье продолжается. Теперь уже с отцом даже. Хоть ему и не одиноко было, но все-таки порой страшновато. Ну, сынок, весело говорит отец, пойдем сегодня за Семгой. И утром он его поднимает с рассветом. Встал Никишка, идет с отцом на берег, а море радуется. Вспыхнет, заиграет, заголубеет, так и манит, так и расстилается. Свешивается Никишка за борт, руками глаза свои разноцветные огородил, смотрит в воду, в глубину, видит блики зеленоватые на дне и тонкие ячейки сети видит. А я думаю, вот куда эта вода в море отливает, а после обратно приливает? Мы не забудем, что вначале автор говорит, что Никишка любит больше спрашивать. Вот. Реки те в море утекают, а море куда утекает? Море? Скребет отец бороду. На горизонт глядит, соображает. Море, надо думать, уходит в океан ледовитый, а из океана в другие океаны переливается. А много других океанов? Много, сынок. И стран всяких много на земле. А ты был там? Был. В Италии, во Франции, в Норвегии, когда моряком ходил. А какая Италия? Италия-то? Италия, сынок, хорошая, жарко там. Солнце много, фрукты растут, сладкие да вкусные. Все там черные от солнца ходят, раздетые, а зимы-то вовсе нет. Как нет? А так, снегу нет, морозу нет, солнце круглый год. Хорошо, вздыхает Никишка, пожить бы там. А и поживешь, говорит отец, вырастешь, на капитана пойдешь учиться, дадут тебе пароход большой в Архангельске, и побежишь ты мимо Норвегии, вокруг земли, прямо в Средиземное море. А ты капитаном был? Нет, я был матросом. Всем я был. Лесорубом, охотником, рыбаком, зверобоем. Ой, глянь, что это? Где? Эван, кажется, тюлень. Тюлень, сынок, подплыл на нас поглядеть. А где он живет? Море живет. Днем рыбу промышляет, а ночью к берегу плывет, спит на камнях. А по что его бьют? Его ведь не едят. Да шкура у него хорошая, жиру много. Его легко бить, глупый он. Подкрадывается доверчивый, вот его и бьют из винтовки. Потом Никишка видит, как отец, вылавливая семгу, оглушает ее, бьет ее по голове. Ему это уже не нравится. Ему жаль доверчивого тюленя и семгу. Он бледен, поражен этой ловлей, опомниться не может. И потом говорит, подумав: «Не, я лучше капитаном буду. Не хочу я тюленей бить. Они смирные». Капитаном, а может и инженером, отец думает вслух. Ладно, решает Никишка, буду инженером. Ну вот, посидим еще и домой. Там у меня рыбка есть давеча, ухи наварим, да чаю скипятим. Ох, и хорошо будет спать. А теперь давай помолчим. Гудит печка, потрескивает, тепло в избушке, за окошками сумерки, зажег отец лампу, между ног ведро поставило с водой, шкирает на уху пятнистую трясочку, темную, горбатую, рявшу, тонкую навагу. А Никишка дремлет, наговорился за день, нагляделся, наслушался, устал, дремлется ему и думается, Бог знает о чем. «Спишь, сынок?» — наклоняется отец. «На воле-то не видал, что делается? Ясень какой! День настал, и погода изменилась». Смотрит Никишка, смотрит отец на небо и молчат. Пес смотрит и тоже молчит. Молчит и лошадь. Заснула возле березы. Все молчит. Одно море светлеет от небесного огня и шумит, шумит. Вот совсем гаснет. Идет Никишка в теплую избу, забирается на кровать с ногами, пес у печки ложится, ставит отец уху на огонь и чайник ставит. Скоро Никишка спать ляжет опять, и приснятся ему необыкновенные сны. Обступит его деревня, избы с глазами-окошками, лес подойдет, камни и горы, конь явится, пес рыжий, чайки прилетят, кулики сбегутся на тонких ножках, и семга из моря выйдет, и все к Никишке сойдутся, смотреть на него станут, и бессловесные будут ждать заветного слова Никишкиного, чтобы разом открыть ему все тайны немой, но живой души. Я подумала, а может, Никишка станет поэтом или писателем, потому что уж больно мир-то ему открыт так ясно и живо. А может, станет, как сын Юрия Казакова, Алексей. Алёша из его рассказов, свечечка, звонарем в одном из московских храмов.
Он звонарь?
Звонарь. Алексей Казаков. В любом случае, мы сегодня в рассказах увидели, что не всем открыта тайна и красота Божьего мира. И как важно, чтобы эта тайна была с детства, как это сказать, чтобы родители, бабушки, дедушки приоткрывали эту тайну. Ведь все технологии, все инновации, они не создадут душу живую. А прогулка по лесу, рассказ о звездах, хорошая литература и разговор о том, кто создал все это Божий мир, Спасителя, вот то, что сделает ребенка в будущем человеком. И я, как дополнение к этим замечательным рассказам на тему красоты Божьего мира и восприятию детской души этой красоты, я хотела бы прочитать отрывок из стихотворения писателя, публициста, поэта Олеси Николаевой, лауреата Патриаршей премии, известной очень многим читателям. Я одна из почитателей ее таланта. Стихотворение «Апология». «Что твердишь ты уныло? Нет выхода. Много есть входов. Есть у Господа много персидских ковров, самолетов. У него и на бесах летают святые, и горят в темноте кипарисы, как свечи литые. О, всегда я дивилась искусством изысканным этим, дерзновенным художеством, птицам, растениям, детям. И мне нравились их имена – аспарагус и страус, завитки насекомых, вся нотная грамота пауз. Над лугами летают поющие альт и валторна, и ничто не случайно у них, и ничто не повторно. Потому что здесь все не напрасно, и все однократно. Если выхода нет, пусть никто не вернется обратно. Но войти можно всюду, нагрянуть ночною грозою, сесть на шею сверчку незаметно, влететь стрекозою, нагуляться с метелью, озябшими топать ногами, на огонь заглядеться, на много отчитое пламя, как гудит она в трубах, как ветер бунтует, рыдая, и окажешься там, где свободна душа молодая. Я не знаю, что добавить. Добавить можно только одно. Я еще раз повторюсь. Добавить только одно. Читайте хорошую литературу, которая возвышает, которые пробуждают наше воображение, наше видение мира, которое имеет свои глубины, и эти глубины всегда обращены к человеческой душе, как в произведениях Юрия Казакова.
Мы уже на этом закончим с вами эти произведения, да, читать? Все уже? Познакомили наших
слушателей
наших. Вот там были одни рассказы, которые касались ребенка,
восприятия ребенка. Совсем маленького, младенца.
Совсем, можно сказать, младенца.
Да, полтора-два годика.
Делающего первые шаги еще только вот в жизни. Здесь один рассказ о собаке.
Да.
Гончим псе, да.
Артуре.
Гончим псе. А другой рассказ о ребенке, но уже повзрослевшем немножечко, который уже,
которому открыта красота мир,
да,
и тайна
красота Божьего мира. И как здорово, конечно, прикоснуться вот к этой красоте и понять, и что-то для себя принять в свое сердце, да?
Совершенно верно, Антина Федоровна.
Без этого наша жизнь будет беднее.
Я никак не могу опять не вспомнить, может быть, повторюсь, о встрече с одной девочкой на улице, я говорила уже о ней, может, кто не слышал предыдущей передачи, которая, по сути дела, является такой девочкой-никишкой, только ее зовут Таней, которая один раз я встретила ее, когда она меня остановила сама, сказала: «Тетенька, стойте, смотрите, как листья падают осенние, полюбуемся», хотя ей было на то время лет 10-11. А другой раз она, я увидела ее, когда она со своим другом-школьником шла, возвращалась из школы, и вдруг сказала: «Стой, Мишка, смотри!» Забыла имя мальчика, по-моему, Мишка. «Смотри, смотри в небо, журавли летят». Вот это та самая душа, которая, увы, редко встречается среди детей, особенно выросших в городе.
Да.
Все-таки Никишка, он
далеки от природы,
деревенский мальчик, да? Перед ним и море, и огромное звездное небо.
Северная эта часть
России, да? Не такое, как мы видим в городе, небо. И северное сияние, и много другого прекрасного. А в городе надо обладать действительно чуткостью души, как вот эта девочка Таня, чтобы увидеть и в городе красоту.
Мне жаль, что, знаете, мы еще не познакомили наших слушателей с еще одним рассказом, длинным рассказом или маленькой повестью «Тедди». Насколько изумительная эта
вещь. Ну, я хотела порекомендовать еще, что о животных есть действительно прекрасная повесть «Тедди».
«Тедди», ну, да. Замечательно.
А для взрослых
природа,
прочитайте «Трали-Вали» еще. «Трали-Вали». У Тургенева есть «Певцы» рассказ. Вот это тоже.
А там про одного человека,
певца,
да, «Трали-Вали», да?
Который поет так, что можно умереть, спеть и уже умереть от этого. Вот так. Это такое противоядие от современной порой
никчемной
творческой
такой,
да, вот этой песенной культуры. Она не вся, конечно, но так часто встречается, увы, заполнена. Это пустой, легкомысленный, пушлый, ангажированные, а здесь он поет народные песни. Он поет, как будто последние минуты живет. Прочитайте «Трали-Вали». И, конечно, и «Тедди». Да, а что говорить? Все произведения
рассказы.
Юрия Казакова. Я прочитала в интернете, что скоро поступит. Сейчас нет в продаже пока многотомника Юрия Казакова. Это 3 тома у него.
Да.
Но скоро будет появиться.
Появится?
Появится скоро.
Ну, замечательно.
Пока можно в книжной сети «Лабиринт» приобрести, по-моему, 2-й, 3-й том. Первого нет. Но будет еще поступление всех 3 томов. И тогда я буду счастлива, если приобрету. И вас призываю к этому, дорогие слушатели.
Спасибо вам большое. Конечно. Спасибо вам за то, что вы учите нас читать хорошие вещи, наших радиослушателей.
Их много.
И нас в том числе.
Да, их много.
Потому что действительно их много. Просто их нужно знать, открывать для себя.
Отбирать, выбирать.
Да, из этого моря нашей современной литературы. Поделюсь. Кстати, не всегда такой полезной и нужной.
Более того, опасной.
Даже опасной, порой. Да.
Поделюсь впечатлением от посещения последнего книжного магазина «Живое слово» у нас здесь недалеко, в нашем Версильском районе, есть перед самим залом основным, есть такой, как бы,
предбанник, да, такой,
где на полках стоит уцененная литература. Вот. И там в основном оккультная литература и все вот эти же дамские романы, низкопробные. Это не Шарлотта Бронте, и не Эмилия Бронте, а вот, и не Жорж Санд, а вот низкопробные дамские романы. И там я всегда чего-то выуживаю. Вот я выудила, значит, тут воспоминания художника Репина. Замечательные мемуары за 20 рублей. Записи дневниковые художника Верещагина. Изумительные исторические свидетельства. 20 рублей. То есть я знаю, что надо мне, что привлекает. А в основном зале, конечно, к сожалению, ну, классики много, слава богу, но много и не просто неполезной, а много и опасной литературы, которая портит вкус художественный, уводит не туда. Хотя они на слуху. Я не буду называть имена,
да,
они,
конечно,
всем известны,
это не ни надо к чему. Это. Вот. Просто нужно быть действительно внимательным,
да,
в этом уметь море.
Выбирать.
Литературном море в этом уметь.
Ключевое
выбирать.
Слово — выбор.
Ну, наверное, вот как бы таким мерилом, что ли, может стать вот тот писатель, о котором мы с вами сегодня говорили, правда?
Да.
Вот открыть его, почитать, а потом уже, ориентируясь на такой стиль, на такой слог, на такую высоту, конечно, и выбирать для себя какую-то литературу.
У Казакова есть еще одно слово ключевое в его рассказах. Это слово, оно часто встречается — нежность.
Нежность.
Нежность. Вот нам его, помните фильм? Играет Доронина, Ефремов.
А, еще раз о любви.
Еще раз про любовь.
Нет. Три тополя на Плющихе, если Доронина и Ефремов.
Она стюардесса.
А, ну тогда еще раз про
вот
любовь.
Там герой говорит: как нам не хватает нежности в нашем мире современном. Как мы прячем порой глубоко. У Казакова слово «нежность» на переднем плане. Оно проходит по всему рассказу. А что такое нежность? Это и есть любовь.
Автор нежных, дымчатых рассказов.
Да.
Ну, ладно. Мы на этом, наверное, закончим нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо вам за то, что вы к нам приходите, за то, что помогаете ориентироваться вот в этом литературном море нашим радиослушателям. Я хочу вас поблагодарить за это.
А я благодарна слушателям и вам.
Приходите к нам еще, что называется. До свидания.
Спасибо. До
да,
свидания.
И хочу сначала еще напомнить, еще раз сказать, что у нас сегодня была матушка Наталья Викторовна Зыкова. Она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Спасибо вам большое. До новых встреч. До свидания.
До новых встреч.